И давайте мы откроем Библию. И сегодня мы прочитаем Евангелие от Луки, 3 главу 7 стиха. Иоанн, приходящему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Их воздвигнут детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Достаточно. По 9 стих мы прочитали. И я служу Богу пастырем. Знаете, я общаюсь с многими людьми о их духовной жизни. И когда я общаюсь с людьми, в основном люди начинают свое свидетельство со слов: «В таком-то году я покаялся. Потом я начал ходить в церковь. Потом я избавился от вредных привычек. Я видел очень много деяний Бога. Но прошло время, я духовно упал. Прошло время, я перешел в другую церковь. Или еще вообще я оставил церковь и начал жить в мире, как обычный человек». Разные истории я слушаю. Но в основном одинаковая проблема в духовной жизни этих людей. В их душе нет глубокого покаяния. Ихнее покаяние – это поверхностное. Покаяние произошло не сердцем, покаяние произошло именно умом или перед людьми. Поэтому ихняя духовная жизнь проходит таким образом. И мы здесь прочитали тоже историю, да, Иоанн тоже говорил об этом. Когда люди приходили к нему креститься, он им первое, что это показывал, ихнюю суть, ихнее положение, он ставил диагноз грешному человеку. И этот диагноз не нравился людям, он немножко неприятный для людей, это порождение ехиднины. Но никто из людей не считает себя, да, порождением ехидниным. Все мы считаем, мы люди. Но ехидна — это что? Это змея. Да, другими словами мы можем сказать, это дети змеи. Да? Или уже духовно, если мы смотрим, это змей символизирует дьявола. Поэтому Иисус Христос, он иудеям, уверовавшим в него, он прямо говорил: вы дети дьявола. И когда человек слушает о себе такие вещи, ему это не нравится. И эти люди приходили к Иоанну, но Иоанн, он был особенный человек, и он говорил правду. В этом же Евангелии, в первой главе, когда ангел приходил к Захарию, он дал характеристику Иоанну Крестителю. И в 15 стихе написано: «Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их». Как мы можем обратиться к Господу? Мы можем услышать правду о себе. И именно Иоанн Креститель, он был такой человек, который не боялся и прямо говорил людям правду. Он был водимый Святым Духом. И те люди, которые прислушивались к его словам, в этих людей происходило покаяние. И второе, что показывал здесь Иоанн Креститель людям, ихнюю проблему духовной жизни. И проблема состояла в их сердце, что они пришли покаяться для того, чтобы убежать от будущего гнева. Поэтому здесь он говорит: кто внушил вам бежать от будущего гнева? В основном люди, они идут, чтобы покаяться, боятся суда Божьего. Они хотят убежать от будущего гнева, не для того, чтобы жить с Богом, получать от Него милость. И кто-то внушил, да, людям. Однажды мы тоже читали в Библии, что дьявол это вложил Иуде предать, да, Иисуса Христа, вложил такую мысль. Поэтому здесь Иоанн Креститель, он показывает людям: сейчас такую душу кто вам вложил? И однажды тоже Адаму Бог это вложил, да, душу свою через свое слово. Ну а когда Адам потерял эту душу, и дьявол уже вложил свое сердце Адаму, тогда Адам, написано, скрылся, да, от Господа. Поэтому многие люди сейчас, они приходят в церковь, слушают слово, хотят покаяться, чтобы скрыться, да, от суда Господа. И тоже эта проблема была тоже в моей духовной жизни. Я тоже такой период прошел, это был долгий период покаяния, да, в моей жизни. когда я начал чувствовать грех, и я думаю, эти люди, они тоже пришли сейчас к Иоанну Крестителю по причине того, что они начали чувствовать грех. И когда я начал чувствовать грех, тогда тоже я понимал, да, мне нужно идти в церковь, потому что мне было некомфортно, мне было тяжело на сердце, на душе, поэтому я понимал, только в церкви, только встретившись с Слугу Божьего, я могу освободиться от этой тяжести. И тогда я начал ходить в обычную традиционную церковь, да, и там раз в неделю я начал исповедоваться, причащаться. Но вы знаете, когда я приходил на исповедь, тогда служитель этой церкви, он покрывал меня каким-то покрывалом, да, и говорил такие слова: ну, кайся. И я пытался перечислять те все свои плохие поступки, которые я совершил за неделю. И он слушал, да, и потом в конце он говорил: теперь прощаются тебе грехи. И снимал покрывало, и потом я шел на причастие, и в моем сердце так было легко, было счастливо, да, я чувствовал такую радость и облегченность, да, то, что тяжесть ушла с моего сердца, я не чувствовал греха. Но вы знаете, проходила неделя, да, в течение недели опять я грешил, и опять эта тяжесть, да, она накапливалась и давила мое сердце, и в конце недели я приходил в другую церковь, да, и в любую церковь, там, где есть священник, и проходил за тот же самый процесс. И так я ходил около полугода, да, по разным церквям, да, куда мне удобно, куда мне ближе, да. Я приходил и исповедовался, причащался, мне становилось легче на какое-то время. Но знаете, один раз после такой исповеди и причастия я вышел, и еще даже не вышел за территорию монастыря, я шел и думал, а все ли грехи, все ли плохие поступки я перечислил священнику сейчас. И вдруг я вспомнил, я сейчас забыл о одном своем очень плохом поступке, я не назвал его. И тогда я стоял и думал, что мне нужно делать? Мне нужно вернуться и заново исповедоваться, причащаться? Или мне нужно с этим грехом жить и ждать конца недели следующей, чтобы опять прийти на исповедь? Да, почему? Но если я не дождусь, да, куда я попаду? Да, и такое событие произошло в моей жизни, тогда я начал думать, это не настоящее покаяние, да, это не тот процесс, который очищает мою душу от греха, да, хотя мне становится легче, это как таблетка обезболивающая, да, я выпивал такую таблетку и переставал чувствовать свой грех, но грех никуда не девался с моего сердца. И прошло какое-то время, я попал в протестантскую церковь. И начал ходить, слушать слово. И после каждой проповеди пастырь, он объявлял: сейчас кого Дух Святой побуждает, вы выйдите на сцену и покайтесь в своих грехах. Какое-то время я тоже не мог выйти, чтобы покаяться, но однажды, да, я думал, это так удобно, да, легко. Не надо перечислять грехи, просто выйти перед людьми, перед церковью, да, встать на колени, попросить прощения, призвать Иисуса в свое сердце и дальше жить счастливой жизнью с Господом. И тогда тоже у меня была девушка, с которой мы хотели венчаться. И когда мы пришли к пастырю и попросили венчать нас, то пастырь сказал: я не могу вас венчать, обязательно вам нужно покаяться. Я думал, я много раз уже каялся, да, в другой церкви. Но сейчас тоже мне пастырь говорит, нужно покаяться. Хорошо, я поступлю по слову пастыря. И следующее служение, я вышел на сцену, стал на колени и призвал имя Господа Иисуса Христа, и попросил прощения за все свои грехи. И вы знаете, тогда вся церковь, они хлопали, да, они радовались за меня. И после служения многие приходили, обнимали меня и поздравляли. Я поздравляю, теперь ты наш брат, теперь ты дитя Божие. Тогда вообще очень огромную радость и такое благословение, да, блаженство такое я чувствовал в своей душе. Да, прошло какое-то время, и мы венчались в этой церкви, да, с моей женой. Мы начали жить, ходить в церковь. Но, вы знаете, тоже шло время, и в моей душе появилось что? Ну, меня уже не сильно тянет церковь. Больше меня тянет к телевизору. Больше я хочу в воскресенье поехать с друзьями на рыбалку, да, чем ходить в церковь. И дальше тоже в моей жизни происходили разные поступки, привычки тоже были не очень хорошие. И получается, грех дальше, он оставался хозяином моей жизни. В моей душе не было покоя из-за этих вещей. Да? Поэтому проходило какое-то время, и уже мне не хотелось ходить даже в церковь. уже в нашей семье начались раздоры и ссоры, да, и мне не хотелось читать Библию, и разные такие вещи происходили в моей душе, и я не мог найти ответа на эти вопросы. И проходило какое-то время, однажды один парень на работе дал мне приглашение на библейский семинар, да, и я пришел на этот семинар, и несколько дней я слушал слово. И два дня я слушал слово как спасенный человек, как дитя Божие, и как уже покаявшийся человек. Но знаете, только на третий день я понял, в моей жизни грех продолжает царствовать. Я живу как раб греха. Грех, он хозяин моей жизни. Поэтому вот эти все вещи происходят, да, в моей жизни, в моей семье. Я не освободился от греха, хотя мне казалось, да, я уже праведный, но дальше грех, он ведет мою душу, держит мою душу и наполняет ее. И я сам никогда не смогу остановиться. И тогда на следующий день тоже я слушал слово и пастыря, и я услышал Евангелие. Я услышал ту истину, которая освободила мою душу от греха. Перед этим я очень ясно понял, я точно иду в ад. Хотя я ходил в эти разные церкви традиционные, хотя я покаялся перед церковью на колено, в протестантской церкви, хотя я уже считал себя дитя Божьим, но я не могу зайти в рай. Я не чистый человек. Да? Поэтому только слушая Евангелие, да, слушая Евангелие, моя душа, она очистилась от греха. Я получил тот покой, который имею до сегодняшнего дня. Поэтому здесь тоже Иоанн Креститель, он говорит об этой проблеме, что многие люди приходили к нему не с тем покаянием. Поэтому он в 8 стихе им показывает: «Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить в себе: отец у вас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». После такого покаяния на сцене перед людьми, знаете, в моей душе появилось: я дитя уже Авраама, я верующий. Но моя жизнь не соответствовала, да, тому, что я считал, тому, что я думал. Грех дальше был хозяином моей жизни. Поэтому сейчас я проповедую людям и очень подробно могу объяснить им, как происходит покаяние в нашей душе. Поэтому давайте с вами мы сейчас откроем еще одно место и посмотрим Евангелие от Марка, 1 главу. Евангелие от Марка, 1 глава, мы прочитаем 2 стиха. Это будет 14 и 15 стих. Здесь написано: «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это слова Иисуса Христа. Поэтому Бог через Иисуса ясно нам показывает, чтобы увидеть Царство Божие, чтобы войти в Царство Божие, необходимо, чтобы у человека в душе произошли вот эти два момента. Первое – это покаяние. Второе – это вера в Евангелие. Сейчас многие верующие, многие церкви, они очень хорошо знают Евангелие, они верят в Евангелие. Но в покаянии у многих людей есть проблема. Поэтому им не видно тот мир Бога, мир вечной жизни, мир благодати Господа. И такие люди часто, они спотыкаются, да, они следуют за своими мыслями, и дьявол ведет таких людей. И здесь Бог хотел показать нам две вещи, да. Первое – это Евангелие, да, и покаяние, и Евангелие. Без настоящего покаяния не может быть настоящей веры, которая очистит нашу душу от греха совершенно. Поэтому очень важно, да, через слово человеку узнать, кто я. Это и есть настоящее покаяние. Я когда каялся в этих церквях разных, я никогда серьезно не думал, кто я. И здесь Иоанн Креститель, он сказал людям прямо: вы порождение ехиднины. И вас ведет какой-то дух, чтобы убежать от будущего гнева. Это тот дух, который вел Адама и Еву от Бога. Этот дух не ведет людей к Богу, бежать от гнева. Настоящее покаяние – это признать: я порождение ехидны, я никогда не могу убежать от Божьего суда. И это покаяние приведет нас к Господу. Поэтому я нуждаюсь в милости Бога. Я нуждаюсь в Его спасении, в Его оправдании. Мне нужен Спаситель. И только после этого человек, он ясно может понять смысл Евангелия. Суть Евангелия, которая написана в Библии. Когда вот эти две вещи, покаяние и вера в Евангелие соединится в нашей душе, тогда наша душа, она совершенно освободится от греха и очистится. И дальше человек, он живет духовной жизнью с Богом, он имеет мир в своей душе, он имеет благодать и большую благодарность за то, что Господь, он спас его, за то, что Господь оправдал. Сейчас многие церкви, они хорошо знают Евангелие, но без покаяния Евангелие остается только здесь, в знаниях. Но в Библии написано, знания, они убивают. Знания, они не дают жизнь человеку. Знаете, когда преступник, да, преступник, он находится на скамье подсудимых, и судья есть, присяжные тоже есть, и судья, он перед вынесением приговора обязательно он дает преступнику последнее слово. И как вы думаете, что говорит преступник? Я думаю, в основном все, да, все люди, которые находятся на скамье подсудимых, они используют последний шанс и пытаются просить прощения. И просят, мы больше не будем так поступать, мы будем жить по-другому, дайте мне второй шанс, особенно если это смертная казнь, да. Но все слушают, судья слушает, присяжные слушают, но после этой речи преступника судья выносит приговор. И судья выносит тот приговор, который написан в законе. И вот эти слова, которые говорит преступник, они не влияют на вынесение приговора судьи. Поэтому, когда грешник приходит тоже перед Богом, и он говорит какие-то слова, «Господи, прости, я больше так не буду жить, я так много раз делал». Да? И мне казалось, это повлияет на приговор Бога. Но в Библии есть статья, по которой будет судить Бог. За возмездие за грех смерть. И Бог написано, судья праведный. Он будет судить по этой статье. Только один шанс есть у такого преступника. Если появится амнистия. Если появится Спаситель, который оправдает его и спасет его от смерти. Поэтому многие люди, когда они слышат слово покаяние, они надеются на свои слова. То, что я произнесу Господу, то, что я призову Господа, то, что я попрошу прощения. Но приговор судьи не будет меняться от этих слов. Наоборот, в Библии написано, что у грешника заграждаются всякие уста перед Богом. И Бог не слышит то, что говорит грешник. Бог не слушает то, что говорит грешник. Поэтому здесь тоже Иоанн Креститель, он хотел, чтобы у души людей, которые пришли к покаянию, да, именно настоящее покаяние совершилось, чтобы они не пытались бежать, да, от гнева, а чтобы они стали перед Богом, прося милость Господа, прося оправдание или амнистию. Поэтому здесь, в этом слове, да, очень ясно Бог сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Но подробно не написано, как нужно покаяться, как нужно верить. Я тоже подробно не знал. То, что говорил мне служитель церкви, перечислять мои поступки плохие за неделю, я так делал. То, что сказал мне пастырь, выйти на сцену, попросить прощения, призвать Иисуса в свое сердце, я тоже так делал. Но никогда ясно, глубоко через слово, до семинара, на который я попал, я не понял, что я порождение ехиднины, что от меня не может происходить ничего доброго, и Бог ничего не хочет принимать, да, от меня. Поэтому очень ясно, да, Бог через Библию показывает нам такие вещи. И человеку очень важно это узнать, да? Но самому человеку это нелегко, поэтому мы проводим семинары, и те люди, у которых произошло покаяние, они могут свидетельствовать об этом. И давайте мы посмотрим сейчас с вами еще одну историю, где более подробно мы прочитаем об одном юноше, который пришел к Иисусу Христу. Это история от Матфея, 19 глава. И 16 стиха мы будем читать. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобно верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. По 26 стих мы прочитали. И здесь Бог ясно нам говорит свою душу. Человеком это невозможно. Но многие люди, да, они сами пытаются спастись. И знаете, у нас есть одна сестра, которая, слушая это слово, да, она буквально приняла это слово. До этого она ходила в разные церкви, и везде она покаялась. Где-то около 7 церквей она прошла в городе Житом, везде она покаялась, но в своей душе она не чувствовала радости, она не чувствовала облегчения. Всегда грех тяготил ее. Поэтому в последней церкви пастырь однажды проповедовал это слово, и она, слушая, она поняла, это мой последний шанс. Чтобы увидеть Царство Небесное, чтобы спастись, иметь жизнь вечную, мне нужно продать имение, раздать нищим. И она продала свое имение, и каждому, кто приходил к ней, просил денег, она просто давала эти деньги. Давала безвозвратно. И когда эти деньги закончились, она была шокирована. Я поступила по слову, который проповедовал пастырь. Почему же я не получила жизни вечной? Она все равно продолжала чувствовать грех. Да? Поэтому нам нельзя Библию понимать буквально. Обязательно нам нужно глубоко размышлять и видеть этот духовный смысл, который здесь спрятан в Библии. Бог сокрыл эту тайну от веков и родов и открыл кому? Святым его. Тем людям, да, которые получили святость, которые получили праведность. Чтобы эти люди, взяв это Святое Писание, они пошли и проповедовали до края земли. Поэтому обязательно нам нужно слушать тех людей, которые уже получили праведность. Тогда мы ясно можем увидеть тот смысл, да, который Бог спрятал в своем Писании. И здесь этот юноша, если мы будем смотреть, он очень смиренный, он пришел к Иисусу Христу, он хотел покаяться, он хотел иметь жизнь вечную. Но если глубоко мы будем размышлять над его словами, что он говорит Иисусу? И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы здесь увидим очень гордую душу. Да? Этот юноша, он считал, что иметь жизнь вечную зависит от того, что он сделает. Не от того, что сделает Иисус Христос, не от того, что скажет Иисус Христос, а от того, что он сделает. Поэтому с таким вопросом он пришел к Иисусу Христу. И он считал, я в своей душе глубоко, я могу делать доброе. Иисус Христос, он видел его душу, он видел ту проблему, да, в его душе, ту гордость, да, с которой он пришел к Иисусу Христу. И он прямо начал ему показывать, тогда соблюди заповеди. Иисус не для этого сказал ему, чтобы он соблюдал заповеди, а для того, чтобы обнаружить, да, то имение, которое есть в душе этого юноши. И когда юноша слышал такие слова «соблюди заповеди», он ответил, «Я соблюдал это от юности своей». Смотрите, он делал добро, он старался соблюдать заповеди, но он не имел жизни вечной. Я думаю, он читал Библию, он молился, он ходил в церковь, Он все делал, как, да, имел вид верующего человека, но в его душе не было настоящего покаяния. Да? Он никогда не услышал то слово, которое сказал Иоанн Креститель, порождение ехиднины. Тогда если я порождение ехиднина, если я дитя змеи, я дитя сатаны, тогда я могу делать доброе. Тогда я не могу делать доброго. Меня нужно срубить и бросить в огонь. Да? Поэтому мне нужна милость Господа. Мне нужно спасение от Господа. Получается, этот юноша, он пришел богатой душой и стал перед Иисусом Христом. Да? Такой душой ни один человек не может получить жизнь вечную. Такие люди, которые считают, я могу делать добро. Да? Я могу соблюдать все заповеди. Мы не можем совершенно соблюдать все заповеди. Иисус показывает ему, нет доброго ни одного. Получается, только один Бог, он добрый. Все люди, они злые, потому что они порождение ехиднины. Поэтому всем людям нужно погибнуть. Но через любовь нашего Господа, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, а имел жизнь вечную. Мы получили тот доступ к благодати, веры в Евангелие. Но спасение произойдет только у человека, у которого произошло покаяние. Сначала происходит покаяние, потом совершается вера. Вера, которая освобождает нашу душу от греха, от смерти, от ада. И вера, которая принесет нам жизнь вечную. Но этот юноша, он стоял с богатой, наполненной душой. Поэтому Иисус Христос прямо ему показывал, никто не благ. Никто не добрый, кроме Бога. Ты не можешь делать добро. Ты не можешь этим заслужить жизнь вечную. И он показывал его суть. Ты не веришь моему слову. В этом, именно этому юноше нужно было покаяться. Смотрите, здесь юноша задает вопрос. Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус отвечает ему на вопрос. Да, Иисус отвечает ему на вопрос. Продай имение и раздай нищим. Смотрите, он получил ответ. Но разве он принимает этот ответ? Разве он верит в то, что говорит Иисус Христос ему? Как получить жизнь вечную? Юноша пренебрегает словом Иисуса Христа. Получается, в душе юноши есть неверие в Иисуса Христа. Иисус Христос – это и есть жизнь. Иисус сказал, я есть жизнь, да? Я есть истина, я есть путь. Но люди, они в это не верят. Они думают, я своим путем пройду Царство Небесное. И этот юноша тоже, он стоял перед Иисусом, перед жизнью. Одно слово Иисуса могло подарить ему жизнь. Однажды Иисус, он сказал разбойнику, который висел, да, рядом на кресте с ним. Вы помните, какое слово он сказал? Очень простое слово. Я не буду открывать эту историю. Ныне будешь со мной в раю. Преступник, который не соблюдал заповеди, который не ходил в церковь, но который оказался рядом с Иисусом Христом, он получил жизнь вечную. Он получил слово, которым он мог войти в рай. Чем он заслужил это слово? Ничего доброго он не сделал за свою жизнь. Не написано, что он делал, но я думаю, очень страшное преступление, то, что наказание было распятие. Но в его душе произошло глубокое покаяние, в душе этого преступника. Я достойно здесь вишу. Я дитя дьявола. Я заслуживаю распятия, я заслуживаю смерти. Когда Иисус увидел такую душу у преступника, тогда Иисус одним словом спас его от греха. Одним словом этот преступник получил прощение всех своих грехов. Рядом висел преступник, тоже, который слышал и видел Иисуса. Но в душе этого преступника, да, была надежда, я смогу жить нормально. Поэтому ты сними меня с креста, я больше не буду грешить, я буду жить нормально, я буду правильно поступать. Этот преступник второй, он не умер в своей душе. Поэтому то слово, которое говорил Иисус, попало только в душу одного преступника, в которого в душе произошло покаяние. Поэтому в Библии, в Евангелии Иоанна написано, мертвые услышат голос Сына Божьего и услышавшие живут. Мертвый – это тот человек, который принял в свою душу приговор Господа, которого в душе уже совершился суд, возмездие за грех смерть. Этот мертвый человек, он может услышать слово Господа и этим словом получить новую жизнь. Этот юноша, он не был мертвым. Этот юноша, он был живым. И он сам хотел получать, зарабатывать, заслуживать жизнь вечную. Хотя Иисус ему сказал слово, показал путь, как он может иметь жизнь вечную, раздать это имение, освободиться от своих заслуг и стать перед Богом со своей сутью. А суть каждого человека – это порождение ехиднины. Поэтому покаяние, настоящее покаяние – это увидеть себя Божьими глазами, увидеть, кто я. Точно я неверующий человек, точно я дитя ехидны, порождение ехиднины, я дитя сатаны. Когда мы увидим это и признаем перед Богом, Бог, Он жалится над нами и отменит свой приговор возмездия за грех смерти. Но люди своими поступками, да, они пытаются сами отменять этот приговор. Но Бог уже сказал, человеку это невозможно. Только Богу это возможно. Людям нужно только признать и принять этот приговор. Бог, Он не хочет убить людей. Наоборот, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но из-за гордости, из-за самолюбия, да, из-за надежды на человека, на свои силы, Бог не может спасти людей. Поэтому этот юноша, он пришел с какой душой перед Иисусом Христом он стал? Он стал, надеясь на свое, да, на свое желание, да, на свое покаяние. Поэтому многие люди, они становятся перед Богом с такой душой. Я покаялся перед церковью, поэтому я должен попасть в рай. Я крестился, поэтому я обязан попасть в рай. Я бросил вредные привычки, поэтому Бог должен меня пустить в рай. Да? Я служу Богу, поэтому я должен заслужить путевку в рай. Я стараюсь соблюдать заповеди, поэтому меня Бог пустит в рай. Я никому плохо не делаю. Даже на это люди надеются. Нам нельзя надеяться на человеческое слово или желание, или на человеческое дело. Покаяние – это человек точно знает, все, что исходит от меня, это все нечистое, потому что я порождение ехиднины. Поэтому мне нужно надеяться только на слово Господа. Когда я пытался покаяться, моя проблема в чем? Я не покаялся в том, что я порождение ехидны. Я пытался покаяться в своих поступках, плохих поступках. Хорошие поступки люди, они несут Богу, хотят показывать, чтобы заслужить Царство Небесное. А плохие поступки часто люди прячут где-то за своими делами или просят за них прощения. Тоже я жил такой духовной жизнью, у меня ничего не получилось. Только слушая слово и через слово поняв и признав, что я порождение ехидное, и мне невозможно спастись, мне нужен спаситель, мне нужен тот адвокат, который оправдает меня, мне нужно его слово, его амнистия. Только признав это, я смог получить спасение. Знаете, есть вирус, допустим, гриппа, да, который действует в нашем организме, и есть симптомы гриппа, да. Сейчас это такая актуальная тема, да. Горло першит, там кашель, температура, насморк, да. Но люди часто, они борются с этими симптомами. Они убирают температуру через таблетку, они закапывают нос или какой-то леденец от кашля они берут. Но, вы знаете, вирус, он остается. Поэтому своими усилиями, своими словами мы пытаемся убирать симптомы. Дьявол так обманул людей, чтобы юноша, он пытался своими силами убирать эти симптомы. Но сам вирус, который невидимый в душе человека, вирус греха, мы не можем сами никогда убрать. Если мы могли это сделать своими делами, усилиями или поступками, тогда Богу не нужно посылать Иисуса Христа на землю. Преступник, он отличался от этого юноши тем, что он не мог делать никакое доброе дело. Он висел на кресте распятым, и последние минуты жизни он только мог признать, я достойно здесь вишу, я иду в ад, а ты идешь в царство свое, он сказал Иисусу Христу. Мы идем в разные места. Иисус – это Сын Бога, который идет в рай. И когда Иисус увидел такую душу, немедля, тотчас, Он сказал слово этому преступнику. Поэтому Бог сегодня каждому из вас, Он хочет сказать свое слово. Он хочет спасти вашу душу от греха, но через слово вам нужно увидеть. Точно, я такой человек, который не могу делать доброго. Я не могу делать доброго. Смотрите, хотя Иисус ему говорит это, что ты не можешь делать доброго, только Бог добрый. Но юноша это не принимает. Поэтому дальше он свидетельствует, я от юности соблюдал заповеди. Если бы он принял это слово в 16 стихе, тогда услышав, да, слово, что продай имение, раздай нищим, да, он бы поступил по слову, потому что у него не было бы другой надежды. Но юноша, слушая слово Иисуса, в душе глубоко все равно он считал, я добрый и я могу делать добро. Поэтому он удалился от Иисуса Христа с печалью. Он пришел, не имея жизни вечной, задал этот вопрос, получил ответ, не принял этот ответ и ушел, также не имея жизни вечной. Так многие люди сегодня тоже ходят в церковь. Они приходят, каются формально перед людьми, слушают слово, не верят в это слово, что говорит Бог нам в Библии, и уходят, да, от Бога, уходят, не имея жизни вечной. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому человеку это невозможно спастись. Обязательно нам нужно пойти этим путем, который есть Иисус Христос. Обязательно нам нужно поручить себя церкви, слуге Божьему. Нам нужно перестать доверять свои мысли. Этот юноша, хотя находился близко с Иисусом Христом, но слушая его слова прямо от него, он дальше продолжал доверять себе. Он дальше продолжал следовать за своей мыслью, за своим желанием. Я хочу делать доброе. Апостол Павел, он сказал, да, в Римлянах, желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Не я делаю, а живущий во мне грех. Смотрите, у нас есть желание добра. Да? Когда у нас появляется желание? Когда у нас чего-то нету. Вот это нельзя нам путать. Желание добра и добро. Смотрите, когда у меня нет автомобиля, тогда я желаю автомобиль. Когда у меня нет еды, я желаю еду. Да? Когда у меня нет очков, тогда я желаю где-то получить очки, чтобы видеть текст Библии. Но если у меня есть уже очки, да, я уже не желаю их. Они просто у меня есть. И апостол Павел, он увидел. У меня есть желание добра, но самого добра во мне нету. Иисус тоже сказал юноше здесь, у тебя нет добра, только Бог, Он благ, только Бог, Он добрый. Поэтому ты не можешь делать добро. Юноша слушал это, но с этим не согласился. Получается, его душа полна неверия в слово и доверия себе. С такой душой никогда человек не может получить милость от Бога. С такой душой человек никогда не может войти в жизнь вечную, в Царство Небесное. Обязательно человеку через слышание слова нужно увидеть себя Божьими глазами. У меня ничего хорошего нету. Мне нужна милость от Бога. Давайте мы вернемся на один момент к Луки, да? От Луки в 3 главе. Здесь, в 9 стихе, Иоанн начал говорить, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не проносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Смотрите, вдруг он перешел на деревья. То он о змее говорил, да, здесь уже он о деревьях говорит. Почему вдруг Иоанн перешел на деревья и начал говорить о деревьях? Через деревья он начал показывать, да, как сотворить достойный плод покаяния перед Богом. Это не о деревьях здесь говорится. Говорится здесь о человеке. Чтобы человек, он увидел себя Божьими глазами. То, что мы видим сами, да, я хочу делать добро. Мы видим это желание. Но само добро, да, само добра у нас нету. И Бог, а Бог видит наше сердце. Поэтому в сердце добра нету, но мы хотим делать добро. Это одинаково, как у нас нету крылья, да, но мы хотим летать. Без самолета или парашюта мы можем летать? Это невозможно. Но если мы хотим летать, да, и будем пытаться это делать, сейчас я с балкона прыгну, буду махать, да, руками, у меня получится, смотрите, я погибну. Одинаково в духовном мире. У человека нет добра, но юноша, он пытался делать добро. Это вело его к смерти. Он не двигался к жизни. Поэтому здесь тоже Господь нам ясно показывает, да, через Иоанна Крестителя. Это он говорил людям, которые пришли к нему покаяться. Не те, которые вообще не верили в Бога. Они верили и пришли, они чувствовали свой грех, пришли покаяться. И он им говорит, да, уже секира при корне лежит, вам нужно это признать. Вы не сможете избежать Божьего суда и приговора. Вам нужен Спаситель. Юноша, он не увидел себя деревом, которое нужно срубить и бросить в огонь. За то неверие, которое он имел в своей душе к слову Иисуса Христа. Только за это его нужно срубить и бросить в огонь. Не за симптомы, не за поступки плохие, которые происходят в нашей жизни. Смотрите, корень, он находится в сердце. Это неверие в слово Бога. Симптомы – это наши поступки. Сколько бы мы ни боролись с этими симптомами, как я это делал, у меня не получилось. Долгое время в моей душе был грех, от которого я страдал и мучился. Но юноша через соблюдение заповедей, через то, что он хотел делать добро, он пытался избавиться от симптомов. А корень очень глубоко находился в его сердце. Через соблюдение заповедей он прятал вот эту настоящую душу, не веря в слово Господа, доверяя себе. Он верил, что Иисус, да, он может его спасти, но странно, он отошел с печалью. Да? Получается, по-настоящему он не верил Иисусу Христу. Он верил себе, я сам смогу спастись. Если бы он верил Иисусу, да, и точно знал, я сам не смогу спастись, никогда бы этот человек не отошел бы от Иисуса Христа. До последнего ходил бы, может быть, один день, может, второй день, может, третий день, слушал бы его слово. Я только на четвертый день семинара, да, в моей душе произошло, да, спасение. Поэтому тоже наш семинар, он продолжается целую неделю. Вы не пропускайте, слушайте проповеди. И еще время немножко есть. Еще одно место я хочу с вами посмотреть. Это Евангелие от Матфея, 7 главу. Здесь Иоанн Креститель начал говорить о деревьях. Поэтому в 7 главе здесь тоже написано о деревьях. Давайте мы прочитаем с 16 стиха. «По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или слепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Достаточно. Все люди, они хотят быть какими деревьями? Которых надо срубить и бросить в огонь? Нет. Все люди хотят быть добрыми деревьями, как этот юноша. Но Бог показал нам, да, показал нам, какой конец, да, этого дерева, которое хочет быть, но не является этим деревом. Поэтому здесь в первом стихе мы прочитали, что по плодам узнаете их, собирают ли терновника виноград или слепейника смоквы. Смотрите, здесь есть терновник, да, и есть виноград. Тогда вы кем хотите быть? Терновником никто не хочет быть. Всегда его люди ругают. Терновник делает больно, да. Нигде практически его не используют. Только люди получают от терновника страдания. Когда я был в Израиле, тоже я наступил на такую ветку. И вы знаете, вот эта колючка, она пробила кроссовок полностью. Я почувствовал укол в ноге и ходил. И долгое время мне кололо. Но когда подробно я посмотрел, я увидел эту колючку, которая прошла подошву толстую и осталась там. Получается, терновник ничего хорошего не делает людям. Да? Он приносит только боль и страдания. Его нигде нельзя использовать. Виноград, такой прекрасный, красивый виноград, да, который приносит пользу. Люди пьют сок, делают вино. Да? Там много витаминов, полезных веществ. Поэтому все люди хотят быть виноградом. Никто не хочет быть терновником. Но проблема в чем? Смотрите, мы уже родились терновником. Мы уже родились детьми дьявола. Уже мы родились по рождению ехидниной. Об этом Иоанн говорил людям. Да? И нам нужно это признать. Нас нужно только срубить и бросить в огонь. Но мы это не признаем и хотим быть виноградом. И рассказываем, я дитя Божие, я виноград, да? У меня только добрые плоды растут. Да? Разве у вас только добрые плоды? Я думаю, нет такого человека ни одного. Потому что виноград это символизирует Иисуса Христа. Только виноград, да? Только Иисус Христос, да? Он мог приносить добрые плоды. 100% добрые плоды. Поэтому виноградная лоза это Иисус Христос, это церковь. И виноградный сок это символизирует кровь Иисуса Христа. Поэтому все люди хотят быть добрыми деревьями. Пытаются приносить добрые плоды. Но у людей не получается. Они пытаются худые выбросить, спрятать. Но Бог что ждет? Чтобы мы стали добрыми деревьями, мы не можем поменять свой корень. Бог ждет, чтобы мы перед Ним стали худыми деревьями, которые надо срубить и бросить в огонь. Чтобы мы признали свой худой корень греха, который спрятан в нашей душе и который ведет и влечет нас за дьявола. Когда это люди признают, тогда они смогут избежать суда и приговора Божьего. Тогда эти люди будут нуждаться в его помиловании. Но здесь юноша разве нуждался в помиловании? Нет, он сам хотел себя помиловать через какие-то дела и поступки. Сейчас многие люди так проводят свою духовную жизнь, как будто виноград. Но Божьими глазами, да, они какие? Они терновник. Еще дальше здесь написано, да, и слепейника смоквы. Я думаю, это уже ближе к вам. Репейник мы часто видим, да, здесь на Украине. Смоквы, конечно, не часто, но тоже есть. В Крыму мы видели. Да? Тогда кем вы хотите быть? Никто не хочет репейником, да, быть. Его топчут, да, сжигают осенью, еще что-то. Никто не использует практически. Да? Но смоквы, это очень дорого стоит, очень полезно. Люди собирают, сушат, потом кушают. Никто не хочет быть репейником. Но Бог показал нам, мы такие люди, как репейник, на котором не могут расти смоквы, на котором не могут расти добрые плоды, которые приносят людям пользу, которые угодны Богу. Мы такие люди, которых нужно сжечь. Да? Я тоже вырос, родился в селе, да, часто мы сжигали, да, с детьми мы еще играли, сбросали, да, когда эти зеленые, тогда они могут так лететь, а сухие уже даже, тогда просто не к одежде пристают. Тогда там все мы стряхивали, выбрасывали эти вещи. Это неугодные, неполезные вещи. Поэтому мы такие люди Божьими глазами. Поэтому здесь об этом, да, говорится, Иисус говорит, что не могут, да, дерево доброе, да, приносить плоды худые, а худое дерево приносить плоды добрые. Что репейник, да, мы не можем на нем увидеть смоквы. Здесь не о деревьях, не о природе идет речь. Здесь о духовном мире. Бог показывает нам, Он хочет нас помиловать. И этот юноша, тоже Иисус ему показывал, ты не можешь приносить доброе. Но юноша, он не принял. Я терновник, я репейник. Запомните, дорогие наши слушатели, мы такие люди, у которых корень греха, у которых ничего хорошего не может вырасти. Сколько бы мы ни старались произрастить добрые плоды, все равно у нас плоды худые. Нашими глазами это даже добрые плоды. Но Божьими глазами они худые, потому что они выросли на худом корне, на корне греха. Поэтому Бог эти плоды не будет принимать. Однажды Каин, да, и Авель, они принесли плоды Богу. Вы знаете эту историю. Да? Тогда Бог на одного презрел, на другого не презрел. Почему так поступил Бог? Многие считают, что потому что он убил брата своего. Да, Каин убил брата своего. Поэтому Бог не принял. Но он убил после. До этого написано, верою Авель принес. Да? Он не принес от себя, он не принес от земли. Земля это символизирует душу человека. Да? Тогда от своей души мы ничего не можем принести Богу, как этот юноша. Мы можем принести только Агнца, Иисуса Христа. Его дело мы можем принести перед Богом. И с Его делом мы можем войти в жизнь вечную. Преступник, он, смотрите, у него не было ни одного доброго дела, которое принести. И преступник, он стал на суд только с одним, со словом Иисуса Христа, который Иисус сказал ему в последний момент его жизни. Поэтому, дорогие наши слушатели, да, вы не надеетесь что-то человеческое принести Богу. Свои слова, со своими словами тоже вы не можете встать и войти и пройти этот суд. Только словом Иисуса Христа, которое вы услышите, но услышат те люди, у которых произошло покаяние, у которых произошло осознание. Точно я такое худое дерево, которое нужно срубить и бросить в огонь. У кого это не происходит, тогда этому человеку не слышно то, что говорит ему Бог. У нас у всех корень греха. Смотрите, блудный сын, когда он мог вернуться к отцу? Только после того, когда он увидел и признал, я умираю от голода. Пока у него была своя надежда, пока он пас свиней, пока он расточал имение, пока он работал, пока он надеялся на себя, я могу жить, он не мог вернуться к отцу. Но когда он голодал, оказался со свиньями в свинарнике, тогда он ясно понял, я умираю от голода. И его душа начала смотреть в сторону отца. А у отца есть жизнь, а у отца есть хлеб. Пока нас ведет надежда на человека, это дорога блудного сына. Вот этот юноша, он шел дорогой блудного сына. Хотя он не расточал имение, не жил распутно, хотя он от юности соблюдал заповеди, но он надеялся на себя, на свои силы, что я могу что-то сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Поэтому он от Иисуса ничего не мог получить. Здесь Иисус ясно разделил два дерева. Поэтому в нашей душе нам важно разделить, да? Я кто? Хотя мы хотим быть виноградом, мы хотим быть смоквой, мы не хотим быть репейником и терновником, мы не хотим быть худым деревом, но от нашего желания не зависит. Производить, да, мы будем произрастить худые плоды. Даже если у нас не будет ни одного худого плода, ни одного плохого поступка, хотя таких людей я не встречал, то смотря на листья, смотря на кору и ветви, мы можем все равно сказать, это яблоко. Потому что корень яблоко. Поэтому есть люди, которые очень правильно живут в этой жизни, но у них корень все равно грех. Потому что все люди родились грешными. Все люди родились грешными. И даже если у нас нету плодов, видимо, плохих плодов, все равно мы остаемся грешными людьми. И мы заслуживаем, чтобы нас срубили и бросили в огонь. Вот эта яблоня, она смотрит виноград, грушу или банан, да, она хочет прорастить, да, такие плоды. У нее получится? У нее не получится. Правда? Я не видел яблоню, где растут бананы или виноград. Ну, грушу еще это человек соединяет, но это человеческий способ. На яблоне растут яблоки. Поэтому Бог сказал, худое дерево произрастит плоды худые. А доброе дерево – это корень, Святой Дух, корень, праведность. Да? Из такого дерева будут совсем другие плоды. И такое дерево, где мы можем найти, которое уже родилось, да, со Святым Духом, это есть Иисус Христос. Вот это доброе дерево, это показывает нам Иисуса Христа, от которого не было худых плодов, не было никаких согрешений. До самой смерти Иисус Христос не делал никакого греха. Он жил праведной жизнью, он верил Отцу и всегда поступал как угодно Богу. Разве мы так жили в своей жизни? Разве мы можем жить такой жизнью, поступать как угодно Богу? Мы не можем. Поэтому мы заслуживаем, чтобы нас срубили и бросили в огонь. Поэтому истинное покаяние для нас – это увидеть себя глазами Бога. Истинное покаяние – это признать, точно я умираю. Как блудный сын, я умираю от голода. Тогда мы можем вернуться к Отцу. Истинное покаяние – это признать, точно я худое дерево, которое приговоренное уже к смерти, которое нужно бросить в огонь. Огонь – это символизирует суд Бога. Это символизирует озеро огненное. А доброе дерево – это Иисус Христос, у которого не было ни одного плохого плода. Только Он может нас спасти. Поэтому нам нужно иметь надежду на Него. Поэтому, дорогие наши слушатели, вы не перепутайте. Самый страшный грех – это когда мы ставим себя на место Иисуса Христа. Здесь юноша, он пришел. В его душе была гордость и надежда на себя. И он поставил себя на место Иисуса Христа. Я добрый, и я могу делать доброе. И эти люди, которые пришли к Иоанну Крестителю, они тоже поставили себя на место, да, добрых людей. Мы добрые, потому что мы пришли покаяться. Поэтому Иоанн им говорил, это покаяние Богу не угодно. Это покаяние Богу не подходит. Вам нужно признать, что вы порождение ехиднины. И кто внушил вам бежать от этого гнева? Все эти люди, да, которые не признают, как юноша, и уйдут от Иисуса, они заслуживают озера огненное. Это страшное место, где человек будет мучиться. Иисус Христос – это единственное доброе дерево, которое не имело плохого плода, который до смерти, да, его плод, он умер за наши грехи и сказал последнее слово «совершилось». Но все люди, которые не признают перед Богом себя худым деревом, они заслуживают озера огненное. Это Библия ясно показывает. И там, я думаю, вы видите эту картинку, да? Я не знаю, как оно выглядит, но так похоже, что-то мы искали, да, в интернете. Но я думаю, там немало таких людей, которые ходили в церковь, пытались делать добро, каялись как-то по-своему, да? Но они остались грешниками. Бог сказал, ничто нечисто не войдет в Царство Мое. Если у человека есть хотя бы маленький грех, уже он нечистый. Если у прокаженного была хотя бы маленькая пятнышко прокажи, все остальное тело здоровое, уже это человек прокаженный. Бог, он не может пустить такого человека в рай. Поэтому, дорогие наши слушатели, сегодня я пытался вам рассказать о покаянии. Я через личный пример вам показал, что я раньше не понимал покаяния. Я каялся в своих делах, в своих поступках. Я пытался делать добро. Я пытался своими силами спасаться от греха. У меня ничего не получилось. Несколько лет я так жил и мучился от греха. Я не имел счастливой жизни. Но когда, слушая слово, в моей душе я признал, точно я худое дерево. И все мои плоды худые. Ни один плод я не могу принести Богу и этим хвалиться перед Ним. И ни из одного плода Бог не пустит меня в рай. Когда этой душе, в моей душе это совершилось, Бог через свое слово, да, Он очистил мою душу, подарил мне праведность, подарил жизнь вечную. Поэтому я тоже верю и надеюсь, что на этом семинаре, слушая, да, слово, в вашей душе произойдет настоящее покаяние. Вы оставите ту надежду на человеческие силы, на человеческие способы, на человеческие поступки или на какие-то знания. И будете надеяться только на Господа. Вера, она приходит от слышания. Слышание Слова Божьего. Когда блудный сын все потерял, тогда он мог вернуться к отцу. Поэтому Иисус тоже сказал, да, сегодня юноша, тебе нужно все имение расточить. Тебе нужно продать и раздать нищим. Тогда ты сможешь получить жизнь вечную. Он имел в виду то имение, которое он насобирал в своей душе. Те заслуги, что он соблюдал. Те знания, которые он накопил, те добрые дела. От этого нам важно освободиться. Если мы освободимся от этого и станем перед Богом, как худое дерево, заслуживающее, чтобы его срубили и бросили в огонь, я точно верю, что Бог помилует каждого из вас, как однажды помиловал меня. Я благодарю за это служение, за то, что мы по интернету можем слушать слово, что у нас есть Библия, да, и то, что Бог, Он имеет такую огромную любовь к нам. Даже в такое время Он дает нам возможность покаяться. Поэтому, кто еще чувствует грех и тяжесть в своей душе, сегодня у вас есть такая возможность перед Богом покаяться. Давайте я помолюсь за вас, и потом мы закончим служение. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что через Библию, через разные истории Ты открываешь нам смысл настоящего покаяния, Господи, чтобы подарить нам жизнь вечную, чтобы спасти каждого человека. Ты поставил на земле церковь, Ты поставил проповедников, Господи, и Ты через них Духом Святым действуешь в наших сердцах. Иоанн Креститель, он прямо показывал людям проблему, что у них не то покаяние, что они идут в погибель. Поэтому дальше, Господь, помилуй каждого слушающего на этом семинаре, чтобы мы четко понимали в нашей душе, как совершилось покаяние, как Бог хочет его видеть, чтобы каждый слушающий этого семинара получил спасение от грехов, получил жизнь вечную, Господи. Точно человеком это невозможно. Нашими силами, делами и заслугами это невозможно. Только по Твоей великой милости, силой Духа Святого, мы можем получить жизнь вечную и прощение грехов. Ты благослови каждого слушающего, подари на этом семинаре жизнь вечную. Благодарю Тебя за эту возможность, за это слово, Господи. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. До свидания.